Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Сегодня в них принимает участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами находимся в самом начале Страстной Седмицы. Сегодня 22 апреля. И тема по книге архиепископа Аверкия Таушева, которую мы с вами вот продолжаем читать, изучать, «Покаяние, отверзи мне двери, жизнодавче». А тема-то вот такая, «Иудина предательство». Угу. Еще он называет архиепископа Аверкия Таушева «Реформация в православии». Угу. «Иудина предательство», то есть он как бы расшифровывает. Приближается к концу святая Четыредесятница, время подвига, время покаяния. После поклонения кресту святая церковь приводит нам на память два дивных образа – преподобного Иоанна Лествичника и преподобной Марии Египетской. Но мы о них уже, об этих святых, говорили. Угу. Что можно сказать? Они являются вот таким истинным, высоким примером покаяния, да?
Ну, я бы сказал, что
особенно
для каждого человека, да, который вот готовится стать христианином или уже является христианином, эти воскресения, они как бы, получается, охватывают такую вот жизненную веху любого человека.
Да.
Кто-то, например, с молодых ногтей родился в благоприятной такой христианской обстановке, с верующими родителями, да, и в этом всем жил. То есть, пожалуйста, вот и как пример Иоанн Лествичник.
Угу.
А кто-то родился, нет, вот в такой обстановке, может быть, недостаточно благоприятной или вообще неблагоприятной, да, и, скажем так, узнал о Боге, может быть, в каких-то определенных годах уже таких вот, угу, зрелых. И что же он скажет? Ну, понятно, вот он скажет, вот есть святые, да, вот святой Иоанн Лествичник. Как быть мне тогда, грешнику? Mm-hmm. А ему вот говорится, а вот посмотри, вот преподобная Мария Египетская, вот ее житие. И как раз это вот как бы помогает человеку, вот как тому и притчевому блудному сыну, прийти в себя, покаяться и встретиться с Богом, соединиться, mm-hmm, с Богом. Поэтому вот это во многом живописует, иллюстрирует жизненную ситуацию, в общем-то, любого человека, да,
то есть, сути, да.
И mm-hmm, тот и другой может быть, может, так или иначе, удовлетворен. Да, вот есть преподобный Иоанн Лествичник, то есть лестница и вершина этой жизни, любовь, да, то есть, mm-hmm, исполнение заповеди о любви. Есть другая ситуация, да, вот, а вершина та же самая, заповедь о любви к Богу, mm-hmm, к человеку, к человечеству.
Преподобная это Мария Египетская для всех грешников. Если там Лествичник, и он Лествичник, как мы уже говорили, он был с измальства, что называется, призван к Богу,
да,
то преподобная это Мария Египетская, это же вообще история очень уникальная, да, для многих, кстати говоря, соответствует жизни многих.
В том смысле, что действительно она жила той жизнью, да, которая не то что
грехами со страстями,
далеко от Бога, а просто вот вообще с
грехами со страстями, да.
И вот ее даже такое обращение-то получается. Не то, что она как бы так стала задумываться, что-то еще нет. Абсолютно не было никакой-то. Просто вот как-то захотелось войти в храм и не смогла. А вот когда после нескольких попыток, тот момент такой происходит, когда несколько попыток и... Вот сейчас происходит осознание.
Ну, вот
что...
этот вот такой высочайший пример, правда, покаяния,
да?
Когда раз человек прозревает.
А ведь на самом деле так ведь и имеется такое понятие, да, что вера человека приходит в одно мгновение, даже не в секунду, а в какой-то вот, вот, угу, в микро какой-то миг такой.
Миг,
да, вот раз человек из неверующего может стать верующим.
Человека, да. Да.
Так во многом, да, что, угу, как-то человек достигает сердца человеческого.
И открывается путь вот к такому христианскому,
да,
совершенствованию.
Ну, а тут,
да,
уже дальше каждый, как говорится, по-своему, по своему, угу, усердию. Пример Мария Египетская, это, конечно, такое усердие, что он редко встречается. То
редчайшее,
есть еще, да, редчайшее, да, еще где-то, может, так в житиях мы 1, 2, 3 раза встретим похожее, да, но вот именно что, вот, вот такой, да, да, подвиг, это просто, конечно, угу, для всех нас такой идеал и высота.
И вот после такого,
да,
после дивного чуда воскрешения Лазаря, торжественного входа Господня в Иерусалим, церковь вводит нас в святые великие дни Страстной Седмицы, пишет архиепископ Аверкий. Когда вспоминаются последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, Его крестные страдания, нас ради человека и нашего ради спасения и погребения. И тут сверх замечательных событий, пишет Аверкий, совершившихся в эти поистине пречестные дни и исключительных по глубине и силе последних речей наставлений Господа, Святая Церковь обращает наше внимание на страшный, зловещий образ одного из ближайших учеников Господа, удостоившегося избрания в число 12, но ставшего предателем Иуды Искариота. Каких только красноречивых слов и выражений не употребляет она в своих песнопениях, имеется в виду церковь, в эти дни, чтобы ярче и наиболее отталкивающим образом охарактеризовать его мрачную личность. Вот несколько. «Дыша же благодать твою, ученик неблагодарный, сию отлагает и смрадом одевается, сребролюбием продая тебя». Так поет церковь Великую Среду на утренне. «Иуда льстец, сребролюбие рочительствуй, предайте тебя, Господи, сокровище живота, лестно поучашися». «Иуда раб, бывавшим врагу! О, Иудина окаянство! Зряши блудницу, целующие стопы, и умышлиши лестью предания целования! Онные власы разреши, а сей яростью вязашися, нося вместо мира злосмрадную злобу». Вот много-много таких вот изречений,
да,
идет.
Как раз, значит, вместо мира, да, то есть вот эта женщина, которая приходит помазать Христа, она помазает
Мария
его миром.
Мария Магдалина же это, да? Скажем
так, как бы вопрос тут открытый.
Открытый?
Тут, да, исследования какие-то нужны особые. Там вот как бы не сказано, тут точных указаний нет, что это именно Мария Магдалина. Вот она приносит ему, эта женщина приносит мира, о которой Господь говорит, да, что где Евангелие будет проповедано, будет о ее поступке везде известно. А вот как раз Иуда приносит, вот, да, вот в этом тексте-то мы слышим, да, как раз приносит такое вот зло на Господа. И вот где-то недавно я тут уже видел, что как раз одно из таких вот, что ли, движений в душе-то Иуды, считают, было как бы восполнить момент какой, да, то есть если бы это мира было бы продано, помните, там в Евангелии говорят, что можно было продать, получить деньги, раздать нищим.
И раздать нищим,
а поскольку он носил этот ковчег с деньгами, то он, в общем, соответственно, понимал, что какую-то часть он этих денег может украсть, вот как бы восполняя это невыполненное преступление, эту кражу восполняя, да, которую не получилось получить. Ну, а почему? Потому что вот оно истрачено, казалось бы, да, вот таким-то образом. Но вот он идет и такой, такой злости, что ли, продает Спасителя, живописует.
Угу.
Есть и оправдание Иуде в этом смысле, что вроде бы как он помышлял, что Господь из этой ситуации выйдет. То есть я тебе отомщу, с одной стороны, деньги получу свои неполученные, да?
Угу.
Ты, я знаю, что все равно из этого выйдешь. Но когда он увидел, что этого не произошло, то есть он эти деньги бросает. И вот что вот, как вот мне особенно нравится вот в этой ситуации всегда, да, такое нравоучение. Вот не столько, да, вот как вот поступок, может быть, этого человека, потому что, ну что, о другом человеке как говорить, да, как-то вот это всегда бывает очень сложно. А вот следующий как бы выход из этой ситуации, да, то есть вот сравнение двух людей, апостола Петра и вот предатели Иуды.
Да.
Мы всегда вот это. Так или иначе, оба согрешают перед Господом.
Да.
Может сказать, кто больше, кто меньше, это как бы другой вопрос, да?
То есть, этот предает.
Предает, ну, конечно, уж как бы, казалось бы, ну, предательство, наверное, хуже-то уж ничего нет, да?
За 30 серебряников.
Петр смолодушничал, да, какое-то такое малодушие проявил, и он не смог как бы ответствовать, это как бы одно, ну понятно, предательство хуже, конечно, да, все равно, то есть задумывает человек, вот вносит в себе, ищет варианты как-то, ну понятно, что рознь, одно другому, конечно, разнится, скажем, этот грех, но тем не менее, вот тот и другой, так оказывается, да, Господь один продает, другой от него отрекается, да, не может вот как бы себя подтвердить свою вот эту причастность Господу. А выход? Отчаявшись, то есть раскаявшись, тот и другой, да, то есть, да, один и другой совершили грех. Оба раскаиваются, один, отчаявшись, значит, сводит свои счеты с жизнью, заканчивает самоубийством.
Ну да, он в душе как бы раскаивается, но он...
Раскаивается, не только в душе, мы видим, серебряники-то брошены.
Да,
то есть, он ведь, это действительно поступок, он
сребролюбив
был, и мы, не раз даже и в текстах это видим, да, и вполне как бы нам, для нас это понятно, да, был сребролюбив. Но тем не менее, даже вот это вот как-то вот раскаяние, видимо, его вот было, безусловно, бросить серебряники, а серебряников 30, это, в общем-то, не 30 рублей. Это сумма-то приличная, достаточная. А что потом? А потом отчаяние и отсутствие покаяния. И у апостола Петра отступление от Господа, да, то есть отречение от него.
Отречение, да.
Осознание, начинается раскаяние, покаяние, и это покаяние распространяется на всю его жизнь. Да, то есть всю жизнь остальную он об этом помнит. Так или иначе, это трогает его сердце, так иначе он этому сожалеет. Господь его простил, Господь его вернул в апостолы, Господь ему, в конце концов, дал такую, в общем-то, возможность зайти на вот эту вершину апостольского делания.
Ну да, в числе 12 вот этих вот.
Так, да. А вообще он в числе двух первых апостолов, да, двух Петра первых. И Павла, даже выше 12, можно сказать. Но, тем не менее, да, вот это покаяние с ним присутствует, да, он всегда об этом помнит и всегда носит в своем сердце, да, что насколько вот это человек может проявить эту слабость. И что не какой-то человек, не человек какой-нибудь там, может быть, там, из литературы, или, может быть, из какого-то там где-то, а сам он лично, это он был, это он перед этим просто буквально там доказывает Господу, что он готов и в тюрьму, и на смерть. И проходит-то ведь не сколько-то там времени, не года, не даже, не дни, а буквально несколько часов. И вот так вот. То есть вот этот момент очень как бы интересен, да, то есть всегда люди, которые у нас, скажем, приходят как так или иначе, сталкиваются с церковью, да, или как-то в церковь приходят, да, и всегда хочется им донести, объяснить. Ну, человек часто ведь на это обращает внимание, я такой грешник, что у меня нет прощения, там еще что-то, да, то есть, да, если человек отчаивается, действительно, не то, что Бог его не прощает, сам себя человек не хочет прощения получить, да, вот как в данном случае Иуда. А если человек намерен как-то изменить свою действительность реально, то надо посмотреть, что за грехи, да, то есть, и постараться их исправить. Конечно, есть грехи тяжелые, которые исправлять сложно. То есть, одно дело, ты на кого-то разгневался, с кем-то, может быть, повздорил, кому-то позавидовал, как? И другое дело, какие-то, может, тяжелые там такие там убийства, да, там аборты, там еще что-то, да, то есть такие вот преступления. Естественно, опять же, грех греху рознь. Но все возможно кающемуся. Все возможно человек, который старается вместе с Богом вот эту ситуацию преодолеть.
Вот смотрите, как архиепископ Аверкий характеризует Иуду. Иуда представляется здесь как сребролюбец, нечестивец, лицемер, неискренний льстец, обманщик, способный на притворство, жестокосердный, бессовестный, ни перед чем не останавливающий для достижения своих целей и удовлетворения гнусной страсти. Страшный этот образ стал синонимом особенно гнусного предательства и вошел в поговорку. Да, в поговорку вошел.
Имя стало нарицательным.
Да, но существует и до сего времени не скудевают, пишет архиепископ Аверкий, иуды-предатели в собственном смысле слова. Это те, кто предает церковь врагам ее. То есть он идет дальше здесь. То есть на примере Иуды он показывает, что...
Но почему оно и стало нарицательным? Да. Почему мы время от времени... Конечно, это же не единственный человек такое сделал. Да? То есть это воспроизводится в той или иной степени, в той или иной мере, конечно.
Да, это те, пишет архиепископ Аверкий, кто предает церковь врагам ее, ибо церковь есть тело Христово, глава которого сам Христос, а потому предающий церковь предает Христа. В полном смысле иудами предателями являются особенно те, которые делают это за деньги или вообще за какие-либо земные блага и ценности, за карьеру, высокое положение в обществе, за удовольствие и наслаждение. Точными копиями Иуды будут эти люди, в особенности тогда, когда они льстивно, притворно, лицемерно состоят сами в церкви и занимают в ней то или иное высокое иерархическое положение. Бессовестно, бесстыдно, как настоящий Иуда, дают и они теперь льстивое лобзание Христу, кощунственно скверня святыню и недостойно причащая святых христовых тайн, воздвигают ков на Христа и на его святую церковь, ненавидя лобзая и нося в сердце злосмрадную злобу. К таковым Иудам, естественно, относятся все те, которые покушаются сделать церковь Христову солью обуявшей через ее мнимое обновление. Вот он к чему приводит.
Да, он к этому приводит, да, и, скажем так, вот смотрите, он живет в то время, да, то есть эти вот 60-70 лет назад, То есть, а мы сегодня, скажем, вот той ситуации, которая у нас на Украине происходит, да, как подтверждение слов, да, то есть всегда так, иначе, где-то как-то каким-то образом проявляется что-то, да, то есть вот, пожалуйста, ситуация, которая возникла когда-то, да, то есть она возникла еще начало этой ситуации уже столетия назад, да, то есть, а вот это церковное, то есть когда вот это вот происходило деление, разделение, да, и, скажем, такой вот уже самый такой последний современный, это пример, да, это когда вот в начале 90-х вот такое происходит на Украине, противодействие истинной церкви, да, то есть вот видите, и, пожалуйста, мы сейчас это смотрим, на это все взираем и говорим, что никуда этот грех не девается у человека, так или иначе он проявляется, и очень часто даже, что ужасно, да, он именно в церкви порой появляется, да, то есть, казалось бы, да, люди удивляются, как может в церкви быть что-то такое, да, за кого так это может быть, потому что ведь, с другой стороны, ведь мы что говорим, что церковь это для кого? Для людей, которые, ну, в общем-то, осознали свой грех и пытаются исправиться, потому что это те же самые люди, это не святые, это не ангелы. Были бы в церкви только ангелы, да к нам бы туда и войти бы, наверное, было бы или затруднительно, или невозможно, да, то есть они бы нас не пустили, сказали, вы как это, в таком-то состоянии идете сюда, вот, но вот Господь все милостиво нас принимает и говорит, что врач нужен не здоровому, а болящему, да, и поэтому он пришел не для праведников мнимых, а для грешников, да, то есть вот для всех нас.
Дальше, видите, он говорит, что это настоящая реформация в чисто протестантском духе, вот то, что обновление, к обновлению как бы вот это вот ведут, да, и вот в своей неистовой злобе эти люди, которые вот усиленно пропагандируют такие вот обновленческие дела, то есть они договорились до того, что из православия не надо делать идола. Но это, видимо, вот в те времена, наверное, уже было, да, батюшка, что есть якобы какое-то православие черносотенное, злобное, человеконенавистническое. Это у кого-то злоба, как не у них самих, в скобочках он дает такую ремарку, что современное православие будто бы представляет из себя сосуд заржавленный, что на православии налипла тысячелетняя плесень и даже грязь. Вопрос и восклицательный знак ставит архиепископ Аверкий. И он говорит, что страшно даже читать такие слова. А где же Христос, не смогший будто бы уберечь от всей этой плесени и грязи церковь свою, о которой сказал и который дал такое великое обетование? Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее.
Ну, конечно, ведь о чем мы говорим, да, то есть если мы говорим о вере христианской, о вере православной, о церкви как теле Божьем, то, я думаю, тут вообще, как говорится, вопросов никаких и нет. Да? Другое дело, скажем так, именно что это тело, из чего оно состоит, это тело, да, то есть из Господа, из невидимой церкви и из видимой. А вот видимая церковь, ну, естественно, она разная. Естественно, люди, так или иначе, они вот, ну, не все, как бы это не какие-то там клонированные, да, там, существа, не какие-то созданные там роботы, там еще что-то, да, или там человекообразные, там, то есть все разные абсолютно, и, конечно же, в этом разнообразии все, что может проявляться, все, что угодно. Но Господь на то вот он и устраивает, а все премудро. Так или иначе, человек, даже, может быть, и где-то вот с какими-то худыми делами, да, как-то он всегда может образумиться, всегда может обратиться и всегда может, в общем-то, принести покаяние и исправиться. Иуда, опять же, вспомним, отчаялся. Да, и опять же, может быть, да, тут, скажем, попутно сказать, говорит архиепископ Аверкий о тех людях, которые неосознанно часто делают что-то, да, то есть вряд ли кто-то осознанно. Иуда делал осознанно. Многие-то неосознанно делают, да, скажем так, вот действительно в угоду карьеры, там, каких-то, может быть, денежных дел. Вот. И неосознанно делают, да, и вот как-то вот, ну, двигаются в этом направлении. Но когда вдруг коснется их рука Божья, да, то есть, то вполне возможно, что покаяться, исправиться и принесут добрые плоды. Добрые плоды покаяния, опять же, вот другой пример, апостол Петр, да, то есть всегда вот, можно как бы навсегда идти на эти два примера, так вот смотреть, опираться. И самое страшное в духовной жизни, конечно, это всегда будет отчаяние. Что бы человек ни сделал, как бы он, может быть, не нагрешил, и как бы он, может быть, в церкви пытался в свое время, да, что-то такое вот как-то вот опорочить, очернить. Но когда он пришел в себя, да, то и посмотрел, что должен понимать, что православие не может быть заржавленным, там, да, там уже черносотенным, еще каким-то, да. Православие от слова «правильно славить Бога», «правильно славить», все. Поэтому если и заржавленность какая-то произошла, так не от того, что православие заржавилось.
Может быть, мы?
Потому что человек так или иначе к этому подходит как-то неверно. Вот и все. Причем из православия это, да.
Да, как-то себя не так начинает вести.
В православии главное что, да, то есть смотреть
в себе.
Да, себя стараться изменять.
И себя стараться.
Все худое находить в себе. Да, в ком-то другом за другого молиться, если в чем-то где-то что-то увидел, да, все.
Ну вот он говорит, что этот Иудин дух измены, и предательство истинной церкви иногда любит прикрывать себя разными, будто бы высокими мотивами своего обновленчества. Но весьма часто на практике он прорывается открыто и обнаруживает свою подлинную сущность. Ну, дальше пишет архиепископ Аверкий, ну, в самом деле, нуждается ли наша святая церковь в таком обновлении, при котором священнослужители ее могли бы вести вполне светский образ жизни, нося вместо ряса пиджаки и брюки, а порой рубашки нараспашку, дымили бы папиросами, сигарами, посещали бы театры, балетные представления и балы, танцевали бы, ухаживали бы за женщинами, купались бы на общем пляже, позволяли бы себе все то, о чем не леть и глаголати, и что без зазрения совести позволяют себе современные христиане-миряне. Нуждается ли наша церковь в сокращении богослужения до такой степени, когда от него почти ничего самого умилительного, назидательного не остается, и оно сводится к какой-то теплохладной проформе, ничему никому духовно не дающей? Вот нуждается ли наша церковь в упразднении постов и монашества?
Всегда, когда на церковь происходят нападки, то одно из пунктов, да, когда надо вот это действительно как-то церковь обмельчить, да, то есть, соответственно, монахов растричь, значит, брак сделать каким-то таким не особо важным делом, священников сблизить с мирянами, да, то есть смешать с мирянами, да, может, вообще в один ряд. И действительно, вот в этом смысле это определенная реформация, да, то есть так ведь и произошло в свое время, когда вот, произошел, скажем так, от церкви католической, да, то есть вот
отошли протестанты, там католичество, да, на протестантизм, есть, да, вот, да.
Так и произошло, то есть они в своей среде, скажем, увидели, что как таковые священники им не нужны, а пастыри, которых они называют, да, это те же миряне, да, только, ну, вот, там, владеющие словом, там, еще какими-то такими моментами, которые могут там говорить, лекции читать, там, соответственно, читать молитвы, петь, там, вот и все, да, то есть, как бы, целый слой, да, вот это духовенство, да, просто сказали, не надо его, смахнем. Ну, а это обновленчество, оно, в общем-то, вот, и в нашей стране-то оно присутствовало в 20-х годах, если вспомнить историю, да, то есть, надо богослужение на русский язык перелицевать, было понятно.
Да, есть, об этом.
Да, то есть престол на середину, да, на середину храма вынести. Да, ну, и пошло, да, то есть монашество, зачем оно монашество нужно, да, то есть монашество не нужно, ну, это обычный как бы набор, да, особо тут, как говорится, каких-то новшеств и не происходит.
И тогда было, и, кстати говоря, до нашего
до сего времени происходит, идет. Время от времени кто-нибудь раз так придумает, какой-нибудь там, ну, надо так и так взять и сделать, изменить что-то. А вот прежде чем что-то менять, да, вовне, то есть, ну, надо всегда менять в себе, да. Но одно дело прочитать, опять же, Евангелие по-русски для понимания. А другое дело взять, например, и во что бы то ни стало, все перевести. Ну, это, скорее всего, делается не для тех людей, которые как будто бы не могут войти в церковь, потому что не понимают богослужения. А больше, наверное, все-таки, опять же, чтобы раскачать лодку. Да, то есть вот какую-то создать такую вот мутность определенную, да, и в этой мутной воде что-то для всякие то ловить рыбку, да, какие-то себя, в общем-то, выгоды получить.
В мутной воде рыбку ловит, да.
Вот. И надо вот так или иначе видеть, смотреть, да, всякому человеку, который, ну, как-то, может быть, под эту пропаганду подпадает, что-то еще, всегда надо говорить, что зри себе. Вот самое верное, да, про кого бы что бы ни говорили, куда бы тебе ни предлагали вступить, что бы тебе ни предлагали поддержать. Смотри себя, что тебе надо исправлять, да, что там где-то исправлять кого-то, как страстный человек может исправить ситуацию, да никак не исправит, никогда. Он только страсть будет тиражировать, да, как-то вот ее будет, она будет отдаваться, раздаваться, да, и заражать других людей, да, а, в общем-то, цели никогда не... Да и цель-то будет, в общем-то, превратная.
Архиепископ Аверкий далее говорит, что Церковь Христова неизменна и не должна ни в чем меняться. Следовательно, что нужно обновлять? Ну, как вы уже сказали, не церковь надо обновлять, а самих себя.
Да кого-то это шестина.
«Бегайте новин в делах веры и благочестия». Так наставлял более 100 лет тому назад великий российский святитель, богослов и наставник духовной жизни, епископ Феофан Затворник. «Бегайте новин в делах веры и благочестия». Вот такое было призывание. Люди, которые настаивают как бы на обновлении, что в церкви нужно что-то менять, архиепископ Аверкий говорит, что именно эти люди и добились расколов нашей русской православной церкви за границей. Он приводит пример за границей.
Там, да, там раскол на расколе был в свое время.
И теперь ведут работу на полное ее уничтожение.
Да.
церкви.
Правда, дабы... он архиепископ Аверки не знает, что в 2007 году произошло объединение, и он также не знает о того, что объединились, к сожалению, не все. Да, кто-то так в расколе захотел остаться.
Раскол существует.
Да, то есть это вот работа дьявольская.
Да, это дьявольская. И вот они ведут на полное уничтожение церкви православной, дабы ничто им больше в мире не мешало, как мешала прежде историческая православная Россия, бывшая в течение ряда веков мощным и сильным оплотом истинно христианской веры для всего мира. Конечно, они располагают большими материальными средствами и имеют в современном богоотступническом мире мощную поддержку всякого рода.
Да.
А мы же, наоборот, бедны, порой до полной нищеты, и ни от кого здесь на земле никакой поддержки не имеем, да и не ждем. Но от этого отнюдь не следует падать духом, ибо с нами сам Христос.
Вот, вот. Поэтому ведь нападают все-таки не на саму, наверное, как правило, церковь-то нет. Ну, дьявол, понятно, нападает на именно тут, пытается добраться до той церкви. А вот, как говорится, такое, может, выражение использовать руки короткие, да, поэтому на что нападают? Ну, это институт церковный, да, то есть вот там, тут не так, тут не так, все остальное за границей, так это вот сейчас в те-то годы за границей было все-таки для нас закрыто-сокрыто, да, и как-то там свои сложности мы с трудом узнали. Сейчас все это доступно, то есть можно сами посмотреть, увидеть. Так вот видно, что, конечно, за границей у церкви, вот именно вот у института церковного, это очень сложные все, да, то есть очень сложно все. Выживают, буквально выживают, потому что очень особо никто у нас, каждый человек, потому что он за или против церкви, да, но все равно как-то вот, ну, это, как говорится, наше родное. Мы здесь вот живем и живем у себя дома. А туда приезжаешь, там уже все, как говорится, поделено, да, там все с точки зрения все-таки какой-то выгоды принимается.
И там мы чужие.
Да, и человек, который там прислужит церкви, он, как правило, где-то работает, да, и вот в субботу-воскресенье, значит, он уже вот переодевается, переоблачается и начинает служить. Вот такой вот подход. Очень сложно действительно выживать. Вот, и отчасти и нас это начинает сейчас касаться, да, нельзя это, скажем, на это закрывать глаза, мы это видим, да, что вот где-то вот, например, может быть, недостаточно мы можем порой себя как-то проявлять, и недостаточно можем, может быть, так жить, такой высокой жизнью, да, чтобы действительно имя церкви вот в нашей жизни, в наших действиях, да, в наших вот богослужениях, да, оно прям на всех бы хватало, да, вот все равно находится кто-то, да и какое-нибудь недоброе слово в нашу сторону, какой-нибудь камень бросит и еще что-то, ну, что ж, наверное, опять же, если посмотреть историю, так редко когда было, в общем-то, по-другому.
Гладко-то.
Да, гладко, редко было. А все-таки, с другой стороны, мы сегодня в благоприятнейших условиях. В благоприятнейших условиях. Церковь, ну, как таковую не гонят. Людей верующих, в общем-то, будем так говорить, не лишает социальных свобод, да, там тюрьмы, расстрелы не грозят людям, да, ну, по крайней мере, в нашей стране точно.
Да.
Может, там понятно, что есть у нас и Восток, Ближний Восток, где там, в общем-то, творятся всякие беззакония. Но вот у нас-то всем нашим радиослушателям хочется что сказать? Спешите в церковь, молитесь, спешите, пользуйтесь, церковь, да, пользуйтесь этим временем сейчас, оно самое благоприятное. Как будет дальше, никто не знает, кроме Бога.
Да, и не вот это вот пример Иудина, предательство.
Да, то есть давайте не будем предавать
сегодня
свою веру, да,
да,
то есть
оно должно быть для нас, ну, как бы все время стоять перед нашими глазами.
Как напоминание.
Ну, как напоминание о
или
том,
как,
что,
опять же,
да,
отступление
предавать
Петра, который он у себя никогда его не убирал,
который все-таки
не отстранял,
потом, да,
он пришел, покаялся и каялся всю жизнь.
Ну, вот чему учит этот пример? Мы сегодня с вами,
так, а
да.
Вы сейчас и сказали, подвели этот прекрасный итог, да, всегда будем бежать в это, у себя в уме.
И не будем, и не будем церковь нашу пытаться там чего-то, значит,
реформировать,
там,
реформировать, да, куда-то ее,
да,
так вот, да, вот взять и там
не
все
надо
поменять.
Не нуждается она в этом,
есть, да,
не нуждается,
в
потому что
обновлении, да,
в обновлении этом не нуждается, мы сами себя должны, как вы уже сказали, обновлять.
Обновлять будем себя, и у нас это для этого есть прекрасная возможность, постоянно. Великим ли постом, вне поста, малыми постами, другой богослужебной жизнью, деятельностью, своей жизнью личной, пожалуйста, постоянно есть в этом возможность. Так давайте будем этим пользоваться.
Спасибо. Я думаю, что на этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу, которая прошла в первый день такой вот великой Страстной Седмицы. Мы должны помнить об этом всегда, защищать нашу церковь.
Защищать нашу церковь, защищать нашу веру.
Нашу веру.
Ну, а через это, в общем-то, защищать самих себя.
не самих себя.
То есть, если мы не защитим себя, то, соответственно, как мы сможем об этом свидетельствовать нашим потомкам? Мы должны показывать им пример. Пример добрый, правильный, настоящий.
Спасибо вам. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии был протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Говорили мы о Иудином предательстве.
О Иудином предательстве и о покаянии апостола Петра.
И о покаянии апостола Петра. Спасибо, до новых встреч. Спасибо.